дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Когда осветится ум наш, когда он будет стремиться, чтобы не было сказано или сделано что-либо Богу неугодное, тогда душа будет оберегаться от всякого греха. Поэтому, сколько в нас и есть сил, надлежит нам подвязаться да светится Христом ум наш, восприяв благодать Святого Духа, преподобный Симеон Новый Богослов. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 15 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику воздвижения честного и животворящего креста Господня. Горе и опасности многих научили молиться. Зашел ко мне в магазин один военный человек. Он направлялся в салон. Душа моя полюбила его, и я говорю ему: «Молись Господу, чтобы меньше было скорбей». А он говорит: «Я молиться умею. Я научился на войне, когда бывал в сражениях. Я сильно просил Бога, чтобы Он оставил меня в живых. Пули сыпались, снаряды рвались, и мало кто оставался в живых. А я много раз был в сражениях, и Бог меня сохранил. Он показал, как молился, и по движению тела его было видно, как весь он погружался в Бога. В этом мире каждый имеет свое послушание, кто царь, кто патриарх, кто повар или кузнец, учитель. Но Господь всех любит, и награда будет тому, кто больше любит Бога. Бог дал заповедь любить Его всем сердцем, всем умом и душою, а без молитвы как можно Бога любить? Поэтому ум и сердце человека должны быть всегда свободными для молитвы. Делай добросовестно дела свои и в душе молись Господу, преподобный Силуан Афонский». Любить Бога объяснил нам сам Господь Иисус Христос. Он говорит в Евангелии: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий меня не соблюдает слов моих. И так любит Бога тот, кто непрестанно имеет в мыслях и в сердце заповеди Божии и соблюдает их. С другой стороны, любит Бога всем сердцем тот, кто всем сердцем ненавидит беззаконие, как сказано: возлюбил правду и возненавидел беззаконие. любит Бога всем сердцем и всей мыслью. Тот, кто непрестанно помышляет о Боге, как о своем и сего мира Творце, Промыслителе, Спасителе, Судии. Непрестанно взывает к Богу всем сердцем, угождает Ему всем сердцем, молится Ему дома или в храме, и во время молитвы не развлекается никакими житейскими заботами и вообще земными, тем менее греховными помышлениями. Он ищет прежде всего Царство Божие и правды, заботится прежде всего и более всего о спасении души своей и душ ближних своих, во всяком деле помнит Бога и для Него все делает усердно, честно, точно. Вот кто любит Бога всем сердцем. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Кто же эта дева и от каких родителей произошла? Говорит святитель Андрей, архиепископ Критский. Скажем об этом, кратко воспомяну по возможности то, что повествуется о ней. Мария, слава всех, родилась от племени Давидова и от семени Иоакима. Она происходила от Евы, а была чадом Анны. Иоаким был муж благочестивый, воспитанный в законе Божьем, живя целомудренно и ходя пред Богом, он, впрочем, состарился бездетным. Равно и Анна была жена боголюбивая, жившая с мужем своим во всякой чистоте, но она оставалась бесплодною, признавая первым и единственным долгом своим чтить заповеди Господни. Анна, однако же, ежедневно уязвлялась жалом бесчадства, печалилась и скорбела, нося поношение бесчадства. Так Иоаким и Анна сетовали о том, что не имели преемника рода своего. Тем не менее искра надежды еще не погасала в них совершенно. Оба они высылали молитву к Богу о даровании им чада для продолжения семени их. Оба, подражая услышанной некогда молитве Анны, не отходили от храма, усердно прося Бога, дабы Он даровал плод бесчадным. И не оставляли они своих усилий, пока не получили желаемого. Действительно, податель даров не презрел дара упования. Неумедляющая сила скоро предстала на помощь к изливавшим умиленные и горькие слезы пред Богом, и состарившуюся чету соделала способную к произращению плода. Таким образом, от неплодных и иссохших родителей, как бы от орошенных дерев, произрос для нас преславный плод, пренепорочная дева. Узы неплодства разрешились. Молитва сверх ожидания оказалась плодоносною, бесчадная родила чада, бездетная соделалась счастливейшей матерью. Поскольку же произрастившая из утробы своей класс нетления произошла от неплодной матери, то родители в первом цвете ее возраста привели ее во храм и посвятили Богу. Совершавший тогда череду служения священник, узрев лик дев, предшествовавших и последовавших деве, возрадовался и возвеселился, видя как бы действительное исполнение божественных обетований. Он посвятил сию деву Богу как честный дар, как некую благоприятнейшую жертву и как великую сокровищницу спасения, укрыл ее в самых внутренних частях храма. Здесь отроковица ходила в оправданиях Господних, как в брачных чертогах, питаясь небесную пищу до времени обручения, которое было предопределено прежде всех веков тем, кто по неизреченному милосердию родился из нее, и тем, кто прежде времени и пространства божественно родил его, и вместе с естественным сопрестольным и с поклоняемым духом его, а это и есть единое божество, нераздельное и неизменное, и ни в чем не различное, кроме личных свойств. Итак, родившаяся от Девы научила нас веровать во Святую Троицу. Безначальное слово «Сын» устроил в Деве свое воплощение. Родивший Отец благоволил сие воплощение от отроковицы. Дух Святой осенил и осветил утробу непостижимо заченшей. Святитель Андрей, архиепископ Критский. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и на этой седмице в пятницу 27 сентября по старому стилю 14 сентября Святая Православная Церковь чествовала великий 210-й праздник Возвышения Честного и Животворящего Креста Господня. Праздник Воздвижения есть славное торжество Честного и Животворящего Креста Господня по двум священным событиям в истории Церкви Христовой. Первое есть чудесное явление и обретение креста в царствовании Константина Великого. Константин, рожденный в язычестве, питал справедливую любовь к христианству по примеру отца своего, который между соцарственниками своими один умел в своей власти явить подданным источник безопасности и спокойствия. Максентий объявил войну Константину под предлогом отомстить ему за смерть отца своего Максимиана Геркулия и в лице Константина поразить сильного защитника христиан. Евсевий повествует, что силы Константина были слабее, нежели вражеские. Он чувствовал, что ему нужна помощь свыше, и искал ее. Он стал думать, какого Бога призвать бы себе на помощь. И при этом пришло ему на мысль, что немалое число прежних державных лиц, возложив надежду свою на многих богов, обманулись и окончили свое дело несчастливо. И что отец его Константий, во всю свою жизнь почитавший единого Всевышнего Бога, имел знамение его покровительства. Константин начал призывать его, просить и умолять, чтобы он явился, вразумил его о себе и в предстоящем деле простер ему свою десницу. Усердно вознося свои молитвы и прошения об этом, царь получил удивительнейшее посланное от Бога знамение, так что и поверить было бы нелегко, если бы говорил кто другой. Но нас с клятвой уверял сам победоносный царь, когда долго спустя после того мы писали настоящее сочинение и удостоились его знакомства и беседы. Посему кто станет сомневаться в истине сего сказания? Тем более, что и последующее время было свидетелем его истины. В 312 году, 28 день октября, идя против Максентия, который заключился в Риме в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, говорил царь: «Я собственными очами видел составившиеся из света и лежавшие на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо. Таким образом, чудесное явление креста Константину Великому было среди дня и засвидетельствовано современными писателями, со слов очевидцев, подробно изложившими обстоятельства явления, таков в особенности Евсевий и другие. Константин недоумевал, что бы значило такое явление. В следующую ночь во сне явился ему Христос, Божий свиденным на небе знаменем и повелела по подобию его устроить воинское знамя и употреблять его для защиты от нападений врагов. Едва только озарил дневной свет, Константин рассказал приближенным свою тайну и потом, призвав знатоков, умевших обращаться золотом и драгоценными камнями, и описав им образ знамени, приказал по подобию его сделать такое же из золота и драгоценных камней. Это знамя некогда случалось видеть и нам своими глазами. Оно имело следующий вид. На длинном, покрытом золотом копье был вверху поперечник, образовавший с копьем образ креста. На самой вершине копья неподвижно лежал венок из драгоценных камней и золота, а на венке знак спасительного наименования. Две первые буквы показывали имя Христа, из середины коих выходила буква «Р». «Ру». Эти буквы впоследствии царь имел обычай носить и на шлеме своем. На поперечнике копья висел тонкий белый плат, царская ткань, покрытая различными драгоценными камнями, блиставшая лучами света. Вышитый золотом этот плат казался зрителям невыразимо красивым и, вися на поперечнике, имел одинаковую широту и долготу. На прямом копье, которого нижний конец был весьма длинный, под знаком креста при самой верхней части ткани висело сделанное из золота грудное изображение боголюбезного царя и его детей. Этим-то спасительным знаменем, как оборонительным оружием, всегда пользовался царь для одоления противной и враждебной силы и повелел во всех войсках носить подобные знамена. Пораженный дивным видением и решившись не чтить никакого другого бога, кроме виденного, Константин призвал к себе тайников его слова и спросил, кто тот бог и какой смысл знамения, которое он видел. Они отвечали, что Бог, явившийся ему, есть единородный Сын единого и единственного Бога, а явившееся знамение есть знамение бессмертия и торжественный знак той победы над смертью, которую одержал он в дни своей земной жизни. Потом, подробно раскрыв учение о вочеловечении, объяснили Константину и причины пришествия Сына Божия на землю. Константин, хотя и вразумлялся их словами, однако, тем не менее, имел пред очами чудо, дарованное ему богоявление, и, сравнивая небесное видение с словесным объяснением, утверждался в своих мыслях. Он убежден был, что звание сих предметов сообщается ему свыше, и даже сам начал заниматься чтением божественных писаний. Сверх сего повелел находиться при себе Божиим иереем, в той мысли, что виденного Бога должно чтить всеми способами служения. Оградившись таким образом благими на него надеждами, он поспешил, наконец, угасить пламень тиранского огня, призвав Бога всячески и призвав как спасителя и помощника Христа его, также поставив пред своими латниками и телохранителем победную хоругвь спасительным знаменем. Константин выступил с войском своим против Максентия, укрепившегося в Риме. Силою Божией Константин низложил неприятеля, который, спасаясь бегством, был низринут с Мельвянского моста в Тибр в 15 верстах от Рима и утонул. Победитель с торжеством вступил в царствующий город, где все встречали Константина с веселыми лицами и сердцами, с благословениями и невыразимой радостью. Но, обладая врожденным благочестием, он нисколько не тщеславился народными восклицаниями и не возгордился похвалами, но, сознавая помощь Божию, тотчас же вознес благодарственную молитву к виновнику победы. Всенародными памятниками и подписями он поведал всем силу спасительного Христова знамения. Среди царственного города он воздвиг эту священную хоругвь и начертал определенно и неизгладимо, что сие спасительное знамя есть хранитель Римской империи и всего царства. Когда же на самом людном месте Рима поставили ему статую, он немедленно приказал то высокое копье в виде креста утвердить в руке своего изображения и начертать на латинском языке следующую надпись: «Сим спасительным знамением, истинным свидетельством мужества, я спас и освободил город наш от ига мучителя и возвратил римскому сенату и народу свободу, прежний блеск и знаменитость». Впоследствии Константин и воины его неоднократно испытывали силу и помощь креста. По сказанию в Севе, где знамя креста показывалось, там враги обращались в бегство, а победители преследовали их. Когда царь узнал об этом, то спасительное знамя, как действительнейшее средство победы, повелел переносить туда, где видел какой-либо свой полк ослабевшим. При этом знамение победы тотчас восстановлялось, потому что сражавшихся при нем укрепляла бодрость и сила, посылаемые свыше. Посему тем из своих щитоносцев, кои отличались крепостью тела, силой души и благочестивым нравом, Константин повелел состоять единственно при служении этому знамени. Таких мужей числом было не более 50. Они не имели другой обязанности, как стоять вокруг знамени, либо следовать за ним в виде стражи, когда каждый из них попеременно нес его на своих плечах. Писателю настоящей истории спустя много времени после сих событий рассказывал об этом на досуге сам царь, и к своему рассказу присоединил следующее достопамятное событие. Однажды в самом жару сражения произошел в войске шум, и распространилось великое смятение. В это время несший знамя сильно страдал от робости и потом передал свою ношу другому, чтобы убежать с поля битвы. Когда же один принял знамя, а другой удалился и находился уже вне стражи знамени, пущенная стрела всего последнего пронзила ему чрево и лишила его жизни. Принимая наказание за боязливость и неверие, он упал и умер. Напротив, для того, кто взял спасительную хоругви, она сделалась охранителем его жизни, так что сколько ни пускали в него стрел, он остался невредим. Силой креста Константин победил не одного Максинтия, но и Августа Ликиния, скифов и савроматов. Крест, уничиженный у язычников орудие казни, со времени явления и вспомоществования Константину в победах над врагами сделался знаменем торжества христианства над язычеством Римской империи. Чудесное и благодетельное явление креста усилило в Константине Великом любовь к христианству и поселило в нем высокое благоговение к древу страданий и смерти Господа. Как по причине данного царю божественного знамени о кресте, так и по причине содействия, оказанного ему крестом в сражениях со врагами. Царь явно начал оказывать покровительство христианской вере, запретил наказывать крестную казнью, знамена и оружие украсил изображением на них креста и при себе имел постоянно животворящий крест, для которого он поставил палатку вне лагеря и весьма далеком от него расстоянии и, держась там непорочного и чистого образа жизни, возносил молитвы к Богу. По окончании Никейского собора и по возвращении всех пастырей церкви к своим местам царь чрезмерно радовался тому, что вся церковь согласна в учении веры. Для изъявления благодарности Богу за единодушие епископов, за себя и за детей и за империю он признал своей обязанностью немедленно построить молитвенный дом в Иерусалиме. Подле называемого крайнего места, чтобы священнейшее место страданий и воскресения сделать предметом всеобщего благоговения, и о своем намерении писал к Макарию, епископу Иерусалимскому. Исполнению благого желания царя содействовала благочестивая мать его Елена. В 326 году она прибыла в Иерусалим с письмом царя, имея усердие поклониться святым местам и желание найти крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи мира. Предполагали найти крест на Голгофе, ибо у иудеев было обыкновение закапывать орудия казни близ места ее. О крестных орудиях святой Андрей Критский в слове «На день воздвижения креста» говорит: «Когда Господь жизни и смерти спустя три дня после смерти крестный воскрес, тогда иудеи, уязвляясь стрелами зависти и страха, чтобы какие-либо из досточтимых и священных орудий страданий Христовых не сделались орудиями отмщения иудеям и защиты для христиан, зарыли в землю и таким образом скрыли сокровище, то есть крест и все прочие орудия крестные, как-то гвозди и надпись. Иудеи глубоко засыпали утес гроба Господня, в котором видели сокрушительный упрек себе и памятник отвержения своего от Иеговы». Впрочем, не только иудеи, но и язычники, сменившие иудеев в ненависти ко Христу и христианам, старались изгладить божественный памятник страдания, смерти и воскресение Христа Спасителя, предать забвению и истребить едва возникавшее богопочтение. В 119 году язычники по повелению Адриана, изгнавшего иудеев из Иерусалима, завалили спасительную пещеру землей, замостили камнем и закрыли идольским капищем. По повелению царскому место страдания и смерти Христа на Голгофе было отыскано и расчищено. Во глубине его в одной стороне открыли в виде пещеры гроб, место воскресения Христова, а в другой стороне того же места найдены были три креста и еще отдельно от них дощечка, на которой начертаны были буквы не только еврейские, но и греческие и римские, каковы буквы и слова не иное, что выражали как следующее: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Сие самые слова, как читаем в Евангелии, по повелению Пилата, правитель Иудеи, написаны были над главою Иисуса распятого. Однако ж весьма еще трудно было отличить крест Господний от других крестов, особенно же, когда не только надпись отнята была и находилась вдали от него, но и самые три креста лежали все вместе. По этой причине божественное древо креста Господня оставалось еще неизвестным и требовалось свидетельство высшее, нежели какое было во власти человеческой. В самом деле Бог не попустил, чтобы христиане вместо креста Господня воздали честь кресту разбойника. Высшее свидетельство явлено было в чудодейственной силе животворящего креста, чудесным исцелением женщины от тяжкой болезни и воскрешением умершего от возложения одного из крестов, найденных открыт животворящий крест Христов. Спасительный крест, обретенный в то время и доселе еще, хранится в Иерусалиме в серебряном ковчеге, а часть сего креста царица припроводила к сыну своему Константину. Известие об этом событии передали мы, говорит Созамен, церковный историк, как сами приняли от мужей, которым упомянутые события совершенно известны, и которые, сведения о нем получив по преемству от отцев к детям, по возможности описали их и оставили потомству. Обретением креста положено начало празднику воздвижения. События обретения при живом участии и при личном присутствии царицы Елены Иерусалимского патриарха и многочисленного собрания христиан, сопровождавшиеся дивными знамениями промысла, послужившими к указанию и прославлению креста Господня и обратившими ко Христу многих неверных, было началом праздника. Царица, патриарх и прочие, увидев животворящий крест, с радостью и благоговением поклонялись ему и целовали. Но многочисленным по случаю обретения креста стечение народа на Голгофе не позволяло тотчас каждому лобзать это драгоценное сокровище, извлеченное из недр земли, и многие горели желанием, по крайней мере, видеть его, чтобы удовлетворить благочестивой жажде верующих. Патриарх Макарий с возвышенного места показывал народу честное древо, воздвигая или поднимая его. Христиане, видя крест Господень, с благоговением звали «Господи, помилуй». Таким образом, день обретения креста сделался началом ежегодного праздника воздвижения креста и тех молений, поклонений ему и лобзаний, кои доселе сохраняются в православной церкви в день воздвижения креста. Со времени обретения креста стали устроять храмы в честь его. Такие храмы основаны были царицей Еленою в Иерусалиме на месте обретения креста и Константином Великим в Риме. По устроению первого в память страданий, смерти и воскресения обретения креста и по освящению этого храма 13 сентября 335 года праздник воздвижения отнесен к 14 дню сентября. Со времени обретения креста у отцев церкви, например, у святого Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста и других, мы встречаем многие указания на праздник воздвижения. Святой Кирилл в огласительном слове своем говорит: «Иисус Христос истинно распят был за грехи наши». Если вознамеришься отвергать это, обличит тебя видимое нами место, это блаженная Голгофа, на которой собрались мы теперь для ради распятого на ней. Да и вся вселенная имеет уже части древа крестного. Должен заметить, что до обретения креста, когда на Голгофе стоял языческий храм, христиане при всем своем усердии не могли собираться на ней для богослужения. И, следовательно, со времени обретения креста начались богослужебные собрания на Голгофе и празднование кресту. В V веке Анатолий, епископ Константинопольский, изложил некоторые песнопения на праздник воздвижения, ныне слышимые нами в 14 день сентября. Древле на этот праздник стекались в Иерусалим многочисленные поклонники. В V веке в числе их была преподобная Мария Египетская, которая, поклоняясь кресту Господню, скрылась от соблазна мира в пустыню и начала спасительные подвиги собственного креста. В этом же веке Евагрий упоминает о воздвижении креста, поклонении ему и целовании его, как это издревле сохраняется доселе. В VI веке святой Григорий Великий упоминает о празднике воздвижения в 14 день сентября. В VII веке святой Андрей Критский в слове на воздвижение креста говорил: «Крест воздвигается, и все верные иссякаются. Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество». Воздвигается крест не потому только, что Христос вознесен был на нем, но и потому, что крест был обретен, обличил безумие иудею. Посему-то мы ныне и торжествуем, что в настоящий день обретена давно сокрытая святыня, что это утаенное сокровище, быв извлечено из земли, воссияло как злато. не ограничиваясь пределами предпраства и попраства, заключающими 9 дней от 13 до 21 сентября, Церковь начинает прославлять Животворящий Крест с 1 августа, со дня происхождения Честного Креста, пая на утренних богослужениях крест на чертах Моисея. Встречая и провожая великий праздник Воздвижения, Церковь, предшествующий ему воскресный день, называет неделю пред Воздвижением, а последующую неделю по Воздвижении. Вспоминая Воздвижение Креста, Церковь прославляет особенно божественную его силу, как залог победы и жизни, называя крест животворящим, и, между прочим, изображая могущество его словами молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Сила креста особенно явилась в победах благоверных государей над врагами, а потом мы и слышим в песнопениях в день Воздвижения моление о даровании победы императорам и царям. При богослужении силу креста Церковь созерцает ветхозаветных образах и пророчества благословения патриарха Иакова, крестообразно возложившего руки свои на сынов Иосифовых, в жезле Моисеевым, разделившим и соединившим Черное море, в крестообразно распростертых дланях молившегося Моисея и сею молитвою победившего Малика, в народе израильском, который, окружая скинию во время своего странствия, разделялся на четыре части, в медном змее, воздвигнутом на знамени, в крестовидном простертии рук Навином, когда он остановил солнце для низложения врагов, в преподобном в пророке Ионе, крестообразно распростершем длани в утробе морского зверя и прочее. По словам Церкви, крест есть древо жизни и спасения, древо бессмертия, древо разума, знамение непостижимой Троицы, скипетр Христов и держава Церкви. Христос простер на кресте пречистые руки свои, призывая и приближая к себе далеко бывших от Бога. Окровавил на кресте персты свои, хотя избавить дело своих божественных рук. Древом благословенным соделана вечная правда, ибо древом прельстивший праотца Адама побеждается крестом и падает. Кровью Христовой отмывается яд змеев, и клятва праведного осуждения разрушилась неправедным судом, осудившим праведника. Древом надлежало исцелить древо. Всемирное воздвижение Животворящего Креста издревле есть великий памятник воздвижения Церкви Христовой из бодыга слишком трех вековых гонений для всемирного торжества над иудейством и язычеством. День победы и воздвижения над врагами веры Христовой. Подобную победу внушает нам дни Животворящего Креста Господня одерживать над своими страстями, которые также суть враги Христа для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. «Иже хочет по мне идти, говорит Спаситель, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже погубит душу свою, меня ради и Евангелия, той спасет ее». По примеру апостола Павла, нам должно хвалиться токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Распятый Христос есть для нас Божия сила и Божия премудрость. Путь креста, сопряженный Со внешними лишениями есть путь очищения, духовного совершенства и высокой радости. Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдание и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний, земной и суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Святая Церковь, выражая крестное состояние внешнего лишения со внутренним восполнением, украшает древо крестное в одни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. В VII веке с древним праздником Воздвижения Церковь соединила воспоминание другого священного события, вновь прославившего Животворящий Крест Господень. Это событие было славное возвращение Животворящего Креста из Персии. По воцарении греческого императора Факи, Хазарой II, царь персидский, объявил ему войну под предлогом отмщения за смерть Маврикия и его детей. Ираклий I низложил Факу и должен был сражаться с персами, которые в 614 году в июне перешли Иордан и опустошили Палестину и Иерусалим, умертвили многих священнослужителей, монашествующих и благочестивых мирян, сожгли Иерусалимский храм в воскресенье, похитили все, что было во храме драгоценного, множество священных сосудов и, между прочим, древо креста Христова. Патриарх Захария с многочисленным народом взят был в плен. Святыня 14 лет была в руках язычников, впрочем, ко славе своей. Молва, распространившаяся в Персии с принесением креста Господня, что сюда пришел Бог христианский, таким страхом объяла сердца язычников, что они оставили неприкосновенным не только самое древо и кивот, в котором оно хранилось, но и сокровища, украшавшие кивот. Многие из язычников, слыша о силе креста, обращались ко Христу. Серой или Сераес, сын и преемник Азроя, на персидском престоле силой римского оружия принужденный заключить мир с греческим царем Ираклием, в конце 628 года возвратил пленных и Святой Крест. Радуясь и благодаря Бога за великую милость, неспосланную христианам, возвращением святыни, царь сам с патриархом Клиром и народом благоговейно встретил в Константинополе и отсюда в 629 году сопровождал возвращавшийся крест до Иерусалима, чтобы там принести благодарение Богу за дарованные им победы. Дойдя до горы Елеонской, царь Ираклий приял крест на рамена свои, чтобы нести его до храма Воскресения, но у врат на Голгофу невидимая сила останавливает крест. Патриарх Захария, сопровождавший крест, внушил царю, что Сын Божий нес древо креста на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь смирился, отложил царские одежды и босой на другой день внес Животворящий Крест во храм, на то место, откуда он похищен был персами. Христиане с радостью взирали на торжество креста Господня. Во храме по древнему обыкновению крест снова воздвигаем был руками патриарха, и народ в умилении восклицал: «Господи, помилуй!» Обретение и возвращение креста Господня от персов соединены в один праздник Воздвижения, и это соединение усугубило торжественность праздника. Он причислен к 20-м и соединен с постом как день воспоминания крайнего уничижения и смерти Господа и прославлен новыми богослужебными песнопениями. В VII веке Андрей Иерусалимский, епископ Критский, в VIII Козьма Моемский, Феофан Константинопольский, исповедник, святой Иоанн Дамаскин, в IX Иосиф Студит, Лев Император Мудрый и другие предали церкви многие песнопения, которыми она ныне прославляет честный крест. В неделю 15 по Воздвижение прежде рядовых чтений евангельского апостола читается апостол и Евангелие о кресте. И же хочет по мне идти, да отвержется себе, да расторгнет союз свой с миром, препятствующий единению с Господом, возьмет крест свой, да будет готов терпеть все для спасения души своей в Иисусе Христе, и по мне грядет. Да подражает в своей жизни Иисусу Христу. Несение креста убивает наши порочные наклонности или страсти и насаждает жизнь духовную, вечно блаженную для временного и земного, погубляет душу для вечного и небесного, спасает». Чтением апостольским в 15-ю неделю Церковь подтверждает и распространяет учение Евангелия, указывая на пример апостола Павла, который, неся крест свой, говорил «Я Христове сораспякся, живу не к тому аз, но живет во мне Христос». Итак, Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38, и глава 9, стих 1. Подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38, глава 9, стих 1. О, животворящий крест Господень, покажи нам зрак божественной Твоей красоты. Это слова песнопения нашей Церкви, полное умиления и восторга, она праздно наслаждаясь неизреченными преимуществами креста Господня, умоляет Спасителя, чтобы и дети ее, христиане, узрели и прославили Искупителя Христа, Сына Божия. Церковь поет, и мы в своих сердцах и своими устами повторяем сладостнейший гимн. «О, животворящий крест Господень, покажи нам зрак божественной Твоей красоты». Некогда сам Господь на величественном небе написал благочестивому императору кресте Христа «Сим побеждай». Такими словами Господь вознес на царственную высоту образ креста. Великий крест засиял во всех концах мира, а мрак невидения, тоска заблуждения сокращались. Только для иудеев христианство осталось соблазном и для обесславленного невера безумием. Крест Господень сияет, взгляните на себя. Вся наша жизнь пригвождена к животворящему древу. Она висит и почивает на нем. Крест осеняет первое и последнее наше дыхание на земле. В детстве наш хранитель-наставник, в юношестве друг, в мужестве сотрудник, в старости успокоитель. Появление нашим на свет из материной утробы крест встречает нас как светильник, освещающий и разгоняющий мрак и тайну земной жизни. Приготовление нашим из мира крест становится для нас жезлом и мечом, с которыми мы спокойно и бестрепетно пойдем посреди сени смертной. О, какое укрепление чудное и несравненно для живых составляет крест, когда мы видим мертвого человека, руки которого крестообразно сложены, а в руках у него крест — сила Божия, а на челе его крест — как знамение победы, совершенное на земле отходящим от нас нашим другом во Христе. Замирает болезненный, мучительный ропот, когда при посещении кладбища на могиле любимого человека видим крест. Он — символ загробного, неразлучного свидания с дорогими нашему сердцу. Взгляните на крест, носимый каждым из нас на персях. Это наше победное знамя. Нося его, мы ратуем со грехом. Более того, мы побеждаем начальника зла. Благоговейно носимый на персях крест — сила, перед которой, по учению святого Василия Великого, дьявол отступает от сознания Божьих. Нечистые не приступают к благоговейному носителю божественной красоты. Вот почему неисчислимо часты случаи спасения как от болезни, от страха человеческого, от нечистых плотских вожделений, только одним благоговейным прикосновением устами к нагрудной священной святыне. Крест наш на груди — это друг, прижимающийся к нашему сердцу. Это брат, товарищ нам, верный, неизменный. Чтобы обратить крест в утешение и подкрепление, не забывайте о нем. Нигде и никогда не забывайте, умолял своих учеников святой Кирилл Иерусалимский, утром и днем, вечером и ночью, в дороге и дома, садясь за трапезу и оканчивая ее. Оправдаем на себе надежды Церкви, возложенные ею на нас в день нашего крещения, когда на руках своих держал нас, слабых и невинных младенцев, восприемник. Тогда священнослужитель распростирал над каждым из нас великое крестное знамение, говоря: «Да знаменуется крест Единородного Сына Божия в сердце и помышлениях Его, во еже бегате суеты мира и от всякого лукавствия, лукаво навета вражия. О, животрящий крест Господний, покажи нам более и более зрак божественной красоты». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. А мы сегодня с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы встретимся с вами ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.
Аллилуйя, слава Тебе, Боже!